Когда я прихожу в начале сентября для чтения лекции в академии, вот тут рядом совсем, первое мое объявление такого рода. Расписание есть расписание. Закон должен быть законом. По латыни, правда, звучит это, вы знаете, очень интересно. Дура – лекс, сет лекс. Первое слово лучше бы не переводить, конечно, но если перевести, то суров закон, но закон. Но я говорю, вы знаете, дура – закон, но закон. Можно и так, и без перевода. Ну, неважно. И вот в данном случае одно из моих объявлений, самых первых, говорю так. Точно по академическому времени, когда вы видите, завершается лекция, вы, все студенты, должны, предписывая вам, устраивать точно рок ногами под столами. Замечательное исполнение. Стоит только секунду в секунду, и начинается шум на всю аудиторию. Такой стук ногами. Действительно, настоящий рок ногами. Все очень довольны, и я сдаюсь. Я сразу говорю, все, вопрос окончен, хотя еще на полусловия меня остановили. К чему я это говорю? Мне кажется, сейчас у нас та же самая атмосфера. И когда вдруг вы услышите, что время, да хватит, пора кончать, ну, надоело, слушать, рок ногами, под столами, и никто под креслами в данном случае, и все будет очень хорошо. Ну, ладно. Это вот так. Вы знаете, я однажды стою в церкви, вот здесь, в лавре, и вдруг ко мне подходит маленькая девочка, года 4, смотрит на меня вот так изо всей силы и говорит, а я вас знаю. Я говорю, ты откуда меня знаешь? А рядом стоит ее мамаша с грудным ребенком. Смотрю, улыбается. А я вас знаю. Я говорю, что ж ты знаешь, откуда? А вот вы сказали, что если 18-летней девушке показать, какой она будет в 80 лет, то с ней бы плохо стало. Я так и ахнул. Девочка узрела самую суть, видимо, того, что я где-то когда-то это говорил, и, видимо, прослушивала ее мамаша, а не в семье. Во-первых, замечательно, что девочка что уловила. А во-вторых, я думаю, какая же умница. Это удивительно просто. Верно. 18 лет я весь цвету, как сирень и ландыши. И не хочу смотреть, а что будет 80 лет. То есть я иду по городу, вижу иногда, то согнуты, то хромают. То едва-едва, прямо как гриб, просыпается бедняга, чувствуется. Неужели меня ожидает это? Нет. Когда Ивану Сергеевичу Тургеневу, с которым мы все хорошо знакомы, когда говорили, ну а как вы, вот Иван Сергеевич, никогда не думаете о том, что придется в конечном счете? Он ответил, этот замечательный писатель, но его записки охотника, ну, просто невозможно оторваться. Ой, я стараюсь отогнать это все, чтобы мне не мешало. Как говорят, страус голову в песок сует, чтобы избежать, как кажется, опасности. Вот мы все говорим, цели и так далее, задачи. Верно. Еще бы не говорить об этом. Все-таки человек имеет, знаете, трехчастную душу. Трехчастную, то, ну, если хотите, трехэтажную, скажем так, трехсоставную. И если первая ее часть, она общая с растительным миром, то есть жизнь просто, и больше ничего, вторая часть уже куда более интересная, животная. Там чувства, там переживания, эмоции, если хотите, и страх, и влечение. Но говорят, что человек тем и отличается от животного, что у него есть еще одна составная, причем высшая. И как животное выше растительного, так и эта третья часть души человеческой, которая есть «я», самосознание, ум, который осознает и мыслит о том, кто есть «я», зачем «я», какой смысл в этой, во всем том, что я делаю. Причем о каком смысле идет речь? Я знаю, зачем сейчас, просто говорю и все. Но надо посмотреть на что. На что? А зачем я, поскольку меня не будет? И зачем это? Вот главный вопрос. Это самый, самый главный. И до тех пор, пока человек не решит себе этого вопроса, он, знаете, находится вот на этой, на второй ступени животно-растительного существования, борьбы за существование, или как ужасный термин, который вошел у нас сейчас в нашу подчас довольно широкую литературу, это выживание. Ужас какой! Выживание. Да какой же герой, когда боролся за выживание? Сам взрывал себя, сам бросался на амбразуру, сам шел на геройскую смерть. Выживание. В скотину превращают человека. До чего докатились? И это внедряется, причем в сознание. Выживание. Выживание – это борьба за существование. Это волчья жизнь. Человек – совсем другое существо. А жертвовать правами – дело любви. Мы очень мало и очень, по-моему, очень мало, почти не знаем ничего о той религии, в которой мы живем уже 1000 лет. То есть не все уже живут, но жила Россия долго. Действительно, этой религии, то есть что такое религия? Мировоззрением. Ведь каждое мировоззрение предлагает свой смысл, смысл существования, смысл жизни, смысл истории. Вот что такое. Религия есть мировоззрение в этом плане. Но только это такое мировоззрение, которое, ой, как отличается от всех тех, которые тоже называются мировоззрениями. И если мы говорим о христианстве, если говорим о православии, в котором еще стоит наша Россия, пока еще, хотя идет деградация, то я вам скажу, здесь мы встречаемся с такими идеями, с таким осмыслением того, что мы есть и для чего мы существуем, который, я вам скажу, в других религиях не найдем. Я не хочу хулить, не думайте, что я хочу хулить других. Нет, нет. Я говорю, не найдем. Как и в каждом человеке у нас есть то, чего нет в других, так и здесь. Причем что это такое другое, о чем говорит православие. В наше время происходит встреча двух мощных потоков. Правда, один мощнее другого. Но я бы сказал, чисто в внешнем плане. Один из них, который действительно, если объективно говорить, если исследовать психологию современной, я бы сказал, культуры, а культура как раз и отражает психологию и современных людей, то этот поток, который идет действительно от истин христианства, в котором высшим принципом жизни человека становится, является, преследуется, если хотите, является целью, высшим смыслом, который облагораживает человека, делает его действительно прекрасным по своему существу, это принцип любви к человеку. Как проповедовало всегда это христианство? Почему наша Россия так резко отличалась и до сих пор отличается, если хотите, от того же западного мира, где уже давным-давно все прогнило? Не думайте, что это мои слова. Послушайте, что писал Достоевский, что писал Брянчанинов, что писал Говоров Феофан, что писали наш Леонтьев, который говорил, подморозить надо Россию, чтобы она не заразилась этим духом этого разваливающего либерализма, который привел к диким революциям на Западе. Как помните, это Великая Французская революция, которая уничтожила миллионы людей. Парижская коммуна и так далее. А потом нагрянула и на нас в 17 году. И десятки миллионов просто уничтожены были. Нет, не просто. Ой, если бы даже просто. Это было бы ужасно. В страшных мучениях погибли десятки миллионов людей. Но в России еще есть вот этот поток узкий, который говорит, что принципом нашей жизни, который только дает благо самому человеку и другим даст благо, это принцип действительно понуждения себя, насколько это возможно, насколько хватает сил мне победить свой эгоизм, этот несчастный. Нужно относиться с любовью к каждому человеку. И это высший принцип жизни, это закон жизни. Это же закон жизни. А почему скажете закон? По очень простой причине. Если есть Бог, о котором говорит христианство, а Он, кто читал когда-нибудь Новый Завет, то увидит там удивительные слова. Бог, Бог, кто это? Есть любовь. Как? Он и чувства? Да, Он Дух. Ибо Дух в каждом человеке каким может быть? Может быть, злым, может быть, добрым, может быть, прекрасным, может быть, безобразным. Посмотрите на культуру только. До чего разные явления. Ведь культура что такое? Это порождение человеческого духа. И как она выражает себя? Видите, в музыке, в литературе, в живописи, да во всех видах искусства и жизни. Как выражает себя? Какими полярными подчас точками выражает она себя? Культура, то есть человеческий дух. Врубель и Андрей Рублев. Сравните. Демонические эти образы. Или это удивительное, перед которой даже люди, которые, ну не хотели бы ничего видеть и знать, невольно преклоняют голову. Троица Рублева? Да, это что-то потрясающее. Что-то потрясающее. Как только мог человек написать вообще такое? Или в Третьяковке, посмотрите, это Владимирская икона Божьей Матери. Так невозможно оторваться. Вот стоишь, смотришь. Сейчас она в храме находится при Третьяковской галерее. Ну, невозможно просто оторваться. Вы знаете, что-то, как какие-то излучения как будто идут. Действительно есть сила благодатная. Тот уже не в созвучии слов живых, как писал Лермонтов, а в созвучии этих удивительных красок, который создал иконописец в этом образе. Вот один поток этой святыни еще сохраняется у нас, у многих интуитивно, у многих это уже сознательно, уже как мировоззрение, но еще сохраняется. Жалко только одно, что действительно мы не знаем, что же это за мировоззрение под названием православие. Ну, хотя бы это помнить, и то уже. Хотя сплошь и рядом мы, напротив, с возмущением встречаем такие явления, когда говорим, это верующий человек такое мог сделать. Не беспокойтесь. Верующий не тот, кто на себе, знаете, плакат повесил «Я православный». Надо понять, оказался самым верующим, первым самым верующим, тот, который вошел в рай, о котором говорит христианство, знаете кто? Бандит, который раскаялся около Христа. Он оказался самым верующим. Не эти, которые около креста Христова ходили и говорили, «Если ты Сын Божий, сойди с креста, и мы в тебя тогда поверим». Эти сатанисты, которые исполняли все, вы слышите, обращаю ваше внимание, все исполняли по закону Божьему и были дьяволами. Верующий человек не просто же тот, православный не просто же тот, который ходит в храм. Надо, ну, конечно, ну как же, где еще я могу немножко подумать о себе, о Боге, немножко раскаяться, хоть омыть чуть-чуть душу свою покаянием? Ну, конечно же, надо, но все это можно превратить во что? В форму бездушную. И тогда от православности в этом православии ничего не остается. Да не только ничего, ничего – это нуль. Да хуже, хуже. Помните по Гегелю? Тезис рождает антитезис. А где у него этот синтез? Вот об этом-то и мало кто думает. Так вот, в наше время по существу что происходит? Происходит, я вам скажу, возникло то явление, когда миром когда-то правили кто? Великие завоеватели, великие императоры, великие полководцы. Сейчас кто правит миром? Удивительное, я вам скажу, и уникальное время. Кто же правит сейчас миром? Информация. Это кто, дяденька, тетенька? А как по имени, отчеству не скажете? Информация. То есть правит тот, кто заведует информацией. Ведь мы сейчас находимся в такой ситуации, что сейчас можно выдумать любую химеру, и убедить в этом людей. Надо только со всех сторон бить в одну точку. Пример с Украиной, пожалуйста. Как там многие обвиняют Россию. Только что Россия дала 15 миллиардов. Кажется, все было нормально. Нет, Майдан, все перевернуто. Кто виноват? Россия. Вы слышите? Кто является сейчас царем, если хотите? Кто этим, если хотите, императором, повелителем, победителем? Информация. И мы сейчас, конечно, иногда со скепсисом относимся. Вот написали, вот там вранье. Но тем не менее, чем мы живем? Именно этим. Идет теперь, и война-то теперь приобретает другой характер. Если раньше когда-то побеждали мечом и луком, пушками и ружьями, то теперь это уже отошло даже на второй план. Побеждает тот, кто обладает силой информативной, возможностью оглушать людей тем, что ему нужно. Я сказал о православии, в котором мы живем. Вы знаете, что на Западе происходит. Вам это очень важно знать. То есть, что значит вам? И вам, и нам, всем. Всем очень важно знать, что происходит, какие там процессы идут сейчас. Потому что, не зная их, мы можем попасться, знаете ли, в какие ловушки. Ой-ой-ой, не дай Бог. Сколько раз приходится говорить. В силу, я не говорю благодаря, ни в коем случае не благодаря, а в силу перестройки смыты идеологические границы между Западом и Россией. Да здравствует эта дикая свобода. Свобода действительно, как уже один из выступающих сегодня говорил, не свобода, а произвол. Да здравствует. Посмотрите, что творится только в области моральной, что творится. Что позволено. Чем нас пичкают по этому ящику насилием, кровью, убийствами, обманами, изменами. Вы посмотрите, что только преподносится. Сколько раз приходится говорить, слушайте, ну просто порядочный человек может такой пищей питать людей? Может ли такое создавать? Просто порядочный человек, не какой-нибудь. Я думаю, что если проголосовать, все скажут, ну, конечно, нет. Значит, кто же владеет этим? Пора бы задуматься над этим и понять, как относиться к этим гадостям, к этому сатанизму. Это действительно настоящий сатанизм, и больше ничего. И идет непрерывная бомбежка сознания, сознания всех. Почему говорят о молодежи? Ну, слушайте, вы же должны понять, пока веточка еще молодая, она гибкая. Ее можно согнуть и сюда, и туда, привязать. И потом, когда она окрепнет, так и останется. Вот этот сучок вот так будет вывернут. Борьба за души еще молодых, еще не ищут. Туда-сюда. Где оно? Что оно? Вот в каком положении находится молодежь. Вы обращали внимание? Ну, я думаю, Хотя не знаю, как преподают историю у нас. Ой, Господи! Я спрашиваю историку, ну и зачем вы преподаете эти вот... Тот-то родился, тот крестился, тот умер, тот воцарился. Говорю, и что? Смысл какой, вы не скажете? Историка спрашиваю. Ответ. Ради науки. Говорю, простите, разве науки существует не ради человека? Это что такое? Разве не для человека? Цицерон говорил, история – это наша лучшая учительница, слышите? А не набор этих фактов, когда кто родился, кто крестился. Ну и что из этого? И все умерли. Учительница чего? Жизни. Недаром же говорим, на ошибках учимся. О, дал бы Бог! Если бы мы действительно изучали ошибки, действительно учились. Вот и сейчас мы стоим. Видите, какая компания обрушена, обрушена буквально. В наших средствах, в частности, масса информации, журналов, газетах, да где только нет, телевидение, а интернет, Боже мой! Что преподносится? Яд. Понимаете? Яд. Отравление идет. Чего? Самого ценного в душе человеческого сознания. Какие идеалы? Сказать, какие идеалы? На Западе. Один термин только сразу вас, наверное, сейчас удивит и обнаружит. Евангелие. Вы скажете, Господа Иисуса Христа, какие вы отсталые. Ой, не могу. Евангелие потребления. Понятно? Евангелие потребления. Вот, оказывается, что является основным законом жизни, что внедряется и в чем действительно живут западные люди. Евангелие потребления. Предпринимательство, бизнес, наживо, богатство. Вот что одна из таких фигур, о которой приходится говорить, Хилл некий, который написал книжечку как бестселлер. Уже там больше 40 изданий, миллионы и миллионы. В чем суть его идеи? Зачитаю. Да, книга называется «Думай и богатей». Или «И делай деньги». Это все равно. Как хотите, переводите. Идея. Идея. Вы никогда не станете богатым, если не доведете до кипения страсть к деньгам. О, вот он Бог. Вот оно божество. Обращаю ваше внимание, бестселлер. Это не просто какой-то Хилл там написал, ну и ладно, и валяется на полках магазина. Ничего подобного. Это книга, которая расхватана и расхватывается. И какой же один из принципов жизни, на пути которого можно добиться этого? Тоже цитирую, еще раз процитирую, чтобы знали, какой дух и чем наполнена там жизнь. Фамилия Рокфеллер все слышали. И вот он пишет. Рост деловой активности – это просто выживание сильнейших. Американскую розу можно вырастить во всем великолепии ее красоты и благоухания, который вызовет восторг у созерцающих ее, лишь, и послушайте дальше, лишь беспощадно обрезая слабые ростки вокруг нее. Это всего лишь претворение в жизнь закона природы и Божьего закона. Поняли, какой Божий закон? Беспощадно подавлять всех, кто слабее тебя. Вот уж поистине волчий закон. И это вы знаете, где он? Где он произнес это? Он читал лекции. в одной из христианских школ. Слышите, в чем воспитывается, как изменяется само христианство? Вы теперь понимаете, откуда Евангелие потребления? Оставьте вы там эти вещи, блаженно милостивые, милостивые, блаженны алчущие, да, правды. Что это все старье? Евангелие процветания, Евангелие потребления. Вот что. Вы посмотрите, какая идет деградация. То высшее, что есть в человеке, что это действительно высшее, это личность, это святыня, которая живет в каждой человеческой душе, здесь низводится до животно-примитивного уровня, до волчьей борьбы, до обрезания всех слабых ростков вокруг того, кто хочет стать сильнейшим. Вы обратите внимание, насколько это все противоположно тому православию, который на Руси был и еще живет. Хотя, я уже говорил, что чем живет? Хотите, зачитаю? Потому что я думаю, что редко вам приходится. И вот я зачитаю вам. К чему призывает православие? Вы только по сути сейчас увидите, до чего отсталая религия, Боже мой. Будьте все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосердны, дружелюбны. Вы подумайте, к чему призывают. Не воздавайте злом за зло, ругательством за ругательство. Вы слышите, каким вещам, какие бы. Ибо кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни для себя, тот, удерживая язык свой от зла и уста свои от лукавых речей, уклоняйся от зла и делай добро, ищи мира, стремись к нему. Слышите, какая противоположность? Два мира, между которыми мостик никак не перекинешь. Два полюса. Вот перед чем сейчас каждый человек стоит, ну и прежде всего, если бы только действительно все те, кто еще только входят в жизнь, если бы только они смогли ориентироваться на те принципы, о которых говорит православие. Ведь духовная жизнь человека в чем и состоит? Чтобы бороться не со злом там, а в себе. В себе нужно бороться со злом всеми видами. А не там где-то. Мы готовы, не знаю, хоть с атомной бомбой подчас это воевать с кем-то, а у себя не можем победить самой маленькой грязной мыслишки. И думаем, что можно из этой грязи, которая в душе, родить что-то прекрасное и ценное. Еще Глинка писал, наш великий композитор, чтобы красоту создать, нужно самому быть прекрасным душой. Замечательные слова какие. Да. Я очень боюсь вас задерживать. Ой, как я боюсь. Вы чувствуете, я весь дрожу даже от страха. Да. Поэтому я кое-что я говорю, конечно, ну нельзя же не сказать. Да, но хочу напомнить, и что наша русская литература вся, она жила какой идеей? Идеей вот этой красоты человеческой личности. Посмотрите, только Достоевский – это наш удивительнейший просто человек и психолог. Это такой психолог, которого равному трудно найти. И, по крайней мере, в институтах психологии, конечно, такого психолога едва ли мы найдем. Да. Как они говорили о том, что главное в человеке – это же красота, красота личности. Вы знаете, когда мы видим что-то красивое, мы не можем оторвать глаз своих. Красивый цветок, красивую девушку, да, красивое здание. Мы же не можем оторвать глаз. Тоже. Вот оказывается, насколько в нашей душе живет это стремление к красоте. Эта красота созидается чем? насилием, кровью, да? Вот чем, что мы зачитали, будьте, будьте братолюбивы. Вот чем созидается. Недаром Тютчев писал, не плоть, когда говорил об атмосфере окружающей жизни, говорил, не плоть, а дух растлился в наши дни, и человек отчаянно тоскует. Действительно, вы знаете, многие не могут уже пробыть минуты без того, чтобы не ткнуть левой пяткой правую кнопку и не закричала там музыка или телевидение или еще что-нибудь. Душа тоскует, ему надо чем-то заглушить. Не плоть, а дух растлился в наши дни. И это растление духа происходит в результате чего? Мы забыли, забыли о православии. Это действительно религия, которая воскрешает буквально человека и созидает красоту. Вот в этом году празднуем 700-летие преподобного Сергия. Мы обращаем внимание, и подчас больше всего только говорится о Куликовом поле. Правда? Ну, простите. Куликовое поле хорошо. И Дмитрий Донской, конечно, хорош. Но был и Александр Суворов, который ни одного поражения не понес, хотя находился в таких ситуациях, в которых уже все, смерть и гибель. Почему оказался таким преподобный Сергий? Если бы посмотрели на жизнь его, очищение души порождает и очищение всей окружающей атмосферы жизни. Ведь дух творит себе формы, все формы, и в науке, и в искусстве, и в политике, и в экономике. Верный дух творит и верные формы. Истина всегда создает самые верные ориентиры в направлении нашей деятельности. Ну, дай Бог, чтобы всегда так было. Желаю вам всякого блага.
С моей точки зрения, настоящий православный человек, тире, бедный, отказывающий себе во всем, боящийся возразить, раболепный. Разве этот образ может быть примером для подражания?
Ну, конечно, нет. Откуда это взяли такое? Ну, что вы? Вы посмотрите на многих выдающихся наших людей России, которые вовсе такими не были, и которых церковь оценивает самым положительным образом. Я вам приведу вот такой пример. Кто бы мог обличить в глаза публично Ивана Грозного? Ну-ка, покажите такого мне храбреца. Единственный, кто оказался таким, это митрополит Московский, который прямо в храме, царь, ты что делаешь и кровь проливаешь? Это был смиренный человек, он был митрополитом, не нищим, раболепным, да? Раболепным. Такого мужества набраться? Ну-ка, поищите, попробуйте. Где тут раболепство? А наши юродивые? Вы только посмотрите к тому же Ивану Грозному, когда он в Псков пришел с войском, разгромив Новгород и пролив не знаю сколько там крови, да, и пришел в Псков с целью, прямым намерением, сделать то же самое. Он считал это необходимым, ну и был человек известный какой. Так юродивый там был, известный, пригласил его к себе в свою комнатушку какую-то паршивенькую, в которой стоял стол, на столе белые скатерти. На скатерти чаша, и в чаше кусок сырого мяса окровавленного. И иродивый говорит, Ванюша, покушай. А был Великий пост в это время. Так, покушай, Ванюша, покушай. Тот грозный глаза на лоб высказал, ты что, я не ем сырое мясо и пост. Он говорит, ах, ты мясо не ешь, а кровь человеческую пьешь, вон отсюда, прохожий человек, иначе сам сдохнешь, как твоя лошадь. В это время вбегает конюший Ивана Грозного, бледный как полотно, и заявляет Грозному, пала его любимая лошадь. Это раболепный? Слушайте, откуда такие дикие вещи, когда увидели, что христианское смирение – это раболепство? Нет! Что такое христианское смирение? Вы знаете, что такое? Вот я не могу не завидовать, например, и хочу не завидовать, а не могу не завидовать. Что такое? Что за чушь? Хочу не тщеславиться, а так и выскакивает у меня одно за другим. Смирение – это что такое? Это объективное видение того, что во мне есть. Не прятать от себя, но завидует, а кто не завидует? Хвостуны, а кого нет не хвостунов? Да. Лжет, лгу, ну а кто не лжет? Притворяется, и я притворяюсь, а кто не притворяется? Слышите? Смирение – это что такое? Это объективный просто взгляд на себя. А оказывается, у меня все это есть. Я не закрываю глаза на эти свои недостатки, а понимаю их. И что отсюда следует из этого понимания? Я не могу уже другого, знаете, осуждать зверски. Ну, негодяй, надо же, врет. А ты не врешь? Лукавый, а ты не лукавишь? К чему призывается здесь? Смирение, оно позволяет человеку объективно посмотреть на самого себя. И, что очень важно, с великодушием относиться к недостаткам других людей. Никакого раболепства здесь нет. Найдите здесь раболепство. Если я с великодушием отношусь к недостаткам других людей, и только потому, что я вижу, я сам хромой, могу ли я хромого осуждать? И, конечно, не могу. Ты же сам безногий. Вот что такое смирение. А это создали какую-то карикатуру такой великой, христианской, если хотите, ну, добродетели, истины. Я бы сказал, не христианской, а человеческой просто. Скажу вам так по секрету. Умный человек, действительно умный, всегда смирен. Глупый на весь мир пытается себя показать, я лучший в мире. Поэтому первый признак, когда видите тщеславного человека, видите гордого человека, знайте, глупость и больше ничего. Умный-то видит, умный видит свои недостатки. Видит и никогда не будет выставлять себя. А дурак всюду будет кричать, да живой же и хорош, самый лучший в мире. Кстати, один из признаков. Вот так. Так что, когда вот представляется такая вот картина, что обязательно надо быть каким-то пассивным, не проявляющим никакой инициативы, раболепным, да, или обязательно бедным, я бедности хочу сказать. Ничего. Бедный и богатый, знаете кто? Богатым в духовном смысле, то есть в правильном, в истинном смысле, является не тот, кто много имеет, а тот, кто привязан ко всему этому и жаждет этого. Можно быть богатым и относиться к этому, знаете как? Ой, как хладнокровно! И помогать другим людям. А может быть, бедным и жаждать. Вот этот, который жаждет богатства, жаждет денег. Вот что осуждается христианством. А не сам по себе факт того, что я имею. Не факт, а отношение человека к тому, что он имеет. Может, говорят так, нищий и с умой будет хвалиться. А у меня лучше, чем у тебя. У тебя 5 дыр, а у меня 3 дыры. Насколько моя сумка лучше. Вот такова ситуация.